слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 15 декабря, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вот главная тема нашей программы. В Москве сегодня в Центральном доме журналиста проходит день поминовения журналистов, погибших при исполнении своего профессионального долга. Сегежский районный суд сегодня, как ожидается, рассмотрит жалобу бывшего руководителя компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в 10-й раз отвечает на вопросы граждан в прямом эфире государственных телеканалов и радиостанций. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Москве сегодня в Центральном доме журналиста проходит день поминовения журналистов, погибших при исполнении своего профессионального долга. В ЦДЖ сегодня также в 11-й раз состоится награждение и чествование победителей премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок. В этом году одним из 14 номинантов премии стал экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальверева.
Премия имени Сахарова присуждается за материалы, которые становятся продолжением жизненной позиции авторов, последовательно воплощаемые в работе на высоком профессиональном уровне. И вот вопрос председателю жюри премии Алексею Симонову.
Если посмотреть список нынешних номинантов и списки победителей номинантов за прошлые годы, то видно, что очень много людей из провинции. Были, конечно, и москвичи, но не так много. Чем вы это объясняете, что в столице меньше достойных журналистов?
Нет, я объясняю это тем, что в России много достойных журналистов. Вообще, на самом деле, очень важно, чтобы кто-то, кто рекомендует журналиста, кто побуждает их обращаться и участвовать в состязании, чтобы эти люди были душевно в этом заинтересованы. Вот у нас, скажем, очень много, до четверти участников иногда, журналисты с Дальнего Востока. У нас там есть Анна Константиновна Селезнева, наш корреспондент фондовский, которая сердечно в этом заинтересована и хорошо знает дальневосточную журналистику. Поэтому она регулярно сама или рекомендует газетам, или сама рекомендует. Но в число номинантов всегда входит кто-то с Дальнего Востока, так как и в этом году в число финалистов вошло 2 человека, и в число номинантов вошел 1 человек из Дальнего Востока. На самом деле, журналистов хороших много, к сожалению, мало где есть печататься. Значит, премия $5000, номинация на премию, там их 4 или 5 человек обычно бывает, $500. И больше ничего, все остальное только, что называется, благородные мысли с благородными текстами.
Ну как же ничего, я вас поправлю. Еще ведь сборники потом выходят.
Сборники выходят, но сборники, они отражают, естественно, итоги, потому что обязательно лауреаты, номинанты попадают в эти сборники. Но поскольку сборники строятся по разным принципам, вот последний, который будет выдаваться ровно на вручении, это сборник прошлого года, он сделан по принципу самой премии. То есть лауреат, номинанты, финалисты. Но и тут все-таки не очень понятно, поэтому отдельно публицистика, отдельно расследование. И отдельно, ну, такие нерасследовательские заметки, которые складываются в поступок. Вот такое разделение, что ли, итогов. Сборник, я бы не назвал бы это каким-то дополнительным почетом, это скорее реальное подведение итогов. У нас на сегодняшний день вышло уже, по-моему, 6 таких сборников, и мы можем сказать, что у нас, по сути дела, появился, ну, такой отдельный слой сахаровской журналистики, престижный, классный и очень достойный и по содержанию, и по форме. Премия не стала главным историческим событием года. Но премия вошла в круг важных журналистских оценок. Это уже хорошо. А дальше посмотрим.
Возможно, лауреатом премии станет сегежский сиделец Михаил Ходорковский, автор публикаций в «Независимой газете», «Новой газете», «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк-Таймс» и некоторых других СМИ. Обычно на церемонии вручения премии имени Сахарова лауреат выступает с речью по проблематике, затронутой в публикациях, за которые он был номинирован.
В случае, если победителем этого года станет Михаил Ходорковский, традицию по понятным причинам придется нарушить. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегежский районный суд сегодня, как ожидается, рассмотрит жалобу бывшего руководителя компании «Югос» Михаила Ходорковского. Он добивается отмены взыскания, наложенного на него в колонии за нарушение режима. Наличие взыскания осужденного может стать формальным поводом для отказа в его досрочном освобождении. Летом, ссылаясь на подобные основания, суд Вельский отказался освободить Платона Лебедева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Отстаивать свою правоту в суде Михаил Ходорковский, не согласный с наложенным на него взысканием администрации, будет самостоятельно. По версии начальника колонии, в которой бывший глава ЮКОС отбывает срок по второму приговору, Ходорковский недобросовестно отнесся к труду и вместо того, чтобы заниматься порученной работой, разговаривал с осужденными в помещении мастеров в неустановленное распорядком дня время. Теперь бывший глава ЮКОСа пытается доказать, что выговор был незаконным. По словам адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, выискивать возможные поводы для вынесения взыскания его подзащитному администрация Сегежской колонии начала сразу, как стало известно о намерении Ходорковского добиваться условно-досрочного освобождения.
Это случилось летом, два взыскания одно за другим, и потом как-то так все это затихло. Такая вот, позволение сказать, традиция, чтобы парочка взысканий, независимо от того, там, законные, незаконные, фальшивые, нефальшивые, ну, формально, чтобы была. На всякий случай, в руку до или еще чего. Взыскания сами по себе, в частности, вот это второе, о котором речь пойдет в суде, они были бы очень смешные, если бы не были бессовестно сфальсифицированы.
Первое взыскание, отмены которого Михаилу Ходорковскому добиться пока не удалось, он получил за то, что угостил соседа сигаретами.
Суть сводится к тому, что слишком много сигарет в пачке, и в пачке еще есть картонная упаковка. И вот эти обстоятельства в совокупности, по мнению суда, свидетельствовали о том, что это не угощение, а что-то такое очень грандиозное, и поэтому взыскание объявлено правильно. Суд нас ни в чем, разумеется, не убедил, кроме одного, что взыскание сфальсифицировано, и доводов в пользу его обоснованности и законности, реальных доводов, а не придумок, нет никаких. А теперь предстоит тот же путь по второму взысканию.
Отметил адвокат Вадим Клювгант. По его словам, взыскания, наложенные на Михаила Ходорковского, могут послужить формальным поводом для отказа в условно-досрочном освобождении. Впрочем, теперь, спустя полгода хождения по инстанциям ходатайства Михаила Ходорковского об УДО, эта тема защиты бывшего руководителя ЮКОСа не обсуждается.
Очевидно, что никакого суда, никаких должностных лиц, способных действовать законно и независимо в этом вопросе, на данный момент не имеется ни в Сегеже, ни где-либо еще, ни в Москве. Поэтому в данный момент эта тема не обсуждается.
Захищение нефти и легализацию преступно нажитых средств Михаил Ходорковский приговорен к 13 годам лишения свободы. С учетом уже отбытого по первому приговору срока, он должен оказаться на свободе в октябре 2016 года. Однако у бывшего главы ЮКОСа уже появилось право на условно-досрочное освобождение, и теоретически он может выйти из колонии в любой момент при наличии соответствующего решения суда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционный активист Сергей Удальцов, который уже 11 дней, находясь под арестом, держит голодовку, госпитализирован в тяжелом состоянии. Премьер-министр России Владимир Путин отвечает в прямом эфире государственных телерадиокомпаний на вопросы граждан. Росатомфлот выплатит по 1 000 000 рублей семьям двух погибших при пожаре на ледоколе «Вайгач». В Брюсселе сегодня пройдет 28-й саммит Евросоюз-Россия. В нем принимает участие российский президент Дмитрий Медведев. В столице Ирака Багдаде сегодня приспустят американский флаг в знак завершения американской военной операции в этой стране. Миллиардер Михаил Прохоров, который намерен баллотироваться в президенты России, сообщил, что в случае победы на выборах помилуют Михаила Ходорковского. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тайная история партии и власти. Ведущий беседует с авторами книги «Операция. Единая Россия». Не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». И сейчас тема из свежих российских газет. Московская хельсинкская группа раскритиковала процедуру проведения конкурса кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Как сообщает газета «Коммерсант», правозащитники направили письмо руководству Парламентской ассамблеи Совета Европы с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию на ближайшей сессии. Между тем, в Министерстве юстиции утверждают, что ряд аргументов правозащитников не соответствуют действительности. Подробности в обзоре, который подготовила моя коллега Мария Стройкова.
Письмо Московской хельсинской группы адресовано комиссару Совета Европы по правам человека Томасу Хаммербергу, генеральному секретарю Европейского парламента Клаусу Велли и президенту ПАСЕ Луису Марии де Пуч в связи с завершением предварительного отбора претендентов на пост судьи Европейского суда по правам человека. Конкурс был объявлен Министерством юстиции 1 июля для выдвижения преемника действующего российского судьи в Страсбурге Анатолия Ковлера, чьи полномочия истекают 1 ноября будущего года. Заявки претендентов принимались в течение месяца. Списки кандидатов и членов конкурсной комиссии не обнародовались. По условиям конкурса комиссия должна была проверить соответствие профессиональных и личностных качеств конкурсантов требованиям Европейской конвенции и рекомендациям ПАСЕ, а также знание официальных языков Совета Европы – английского и французского. Из 15 претендентов отбор прошли шестеро. После того, как их кандидатуры были согласованы Межведомственной комиссией по делам Европы во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, список кандидатов был внесен Дмитрию Медведеву. Он должен предложить трех финалистов, одна из них женщина, из которых ПАСЕ выберет будущего судью. Хотя открытый отбор судей с участием всех желающих юристов в России проводится впервые, в Московской хельсинской группе считают, что процедура не соответствует рекомендациям ПАСЕ. Правозащитники намеревались рекомендовать своих кандидатов в судьи Главного суда Европы по правам человека, например, судью в отставке Конституционного суда Анатолия Кононова и адвоката Карину Москаленко. Однако, по мнению Людмилы Алексеевой и ее коллег, российские власти эффективно превентировали проведение открытого прозрачного конкурса и сделали практически невозможным отбор наиболее достойных кандидатов. Июль, в течение которого подавались заявки, месяц отпусков, а скорость подачи документов не является самым важным принципом отбора достойнейших кандидатов, если учесть, что многие российские юристы практически не могли знать об объявленном конкурсе, говорится в письме. Кроме того, правозащитники указывают на отсутствие информации о составе отборочной комиссии, что вызывает серьезные опасения по поводу ее беспристрастности и компетентности. В частности, в письме отмечается, что Минюст – орган, вызывающий серьезные нарекания со стороны правозащитного сообщества. А состояние тюремной системы России, за которую он отвечает, вызывает серьезную озабоченность как внутри России, так и в Совете Европы в целом. Недовольны правозащитники тем, что тройку кандидатов выбирает лично президент, что отвращает, по мнению Московской хельсинской группы, достойных претендентов от участия в конкурсе. Учитывая политизированность президентской власти в России, а также учитывая, что жалобы в Европейский суд подаются против российской исполнительной власти, а зачастую и самой президентской власти, принцип лояльности кандидатов к будущему российскому президенту, кем бы он ни был, не может быть надлежащим критерием отбора кандидатов на должность судьи Европейского суда, считают в МХГ. Эксперт по международному праву Александр Сковородко в интервью «Радио Свобода» выразил мнение, что Россия, скорее всего, соблюла формальные требования к процедуре выдвижения кандидатов в судьи Европейского суда. Вместе с тем, по его мнению, отсутствие информации об отборочной комиссии может быть признано нарушением рекомендаций ПАСЕ.
Как нарушение их рекомендаций может быть признано и, скорее всего, будет признано. Но рекомендации носят рекомендательный характер, а не обязательный характер. И для того, чтобы эту кандидатуру, которую сейчас выдвинут, вот эту вот непрозрачную комиссию отвергнуть, я полагаю, что этого будет мало. Если она соответствует требованиям Европейского суда формально для кандидата на должность судьи Европейского суда, то, что ПАСЕ скажет, что вы нарушили наши рекомендации, ну, разговор в пользу бедных, скорее всего. Твердит только наше доблестное, независимое, демократическое государство выдвинуло.
Говорил эксперт по международному праву Александр Сковородко. Глава аппарата уполномоченного России в Европейском суде по правам человека Андрей Федоров утверждает, что ряд аргументов московской хельсинской группы не соответствуют действительности, а остальные доводы представитель Минюста считает демагогией. По его словам, процедура отбора судей, установленной на международном уровне, пока не существует, и часть стран, участников Совета Европы, вообще не проводят никаких конкурсов. Обнародование же списка претендентов и членов жюри, по его словам, не является обязательным и не нарушает практику части европейских стран. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В Брюсселе сегодня открывается заседание саммита России и Европейский Союз. Российский президент Дмитрий Медведев прибыл в бельгийскую столицу накануне, но вечер среды был посвящен только неформальному ужину с европейскими партнерами. Вся деловая часть встречи в верхах приходится на сегодняшний день. Рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Саммит России и Европейского Союза – это одновременно и своего рода сверка часов, проводящаяся раз в полгода, и генератор инициатив, таких, например, как программа «Партнерство для модернизации», родившаяся на встрече в верхах России ЕС в Стокгольме в конце 2009 года. Выступая 13 декабря на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге в дискуссии по предстоящему саммиту, верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон следующим образом высказалась об этой инициативе. Партнерство для модернизации полностью реализуется, готовятся новые проекты. В ходе саммита мы подтвердим наше убеждение, что модернизация касается не только технологий, правовое государство, защита прав граждан, обязательства в отношении гражданского общества, а также равноправие в заинтересованности предприятий представляют собой ключевые элементы успешной модернизации. Предполагается, что координаторы программы партнерства для модернизации со стороны России и Евросоюза отчитаются на саммите о проделанной работе. Однако, как следует из настроений в Брюсселе, одними только техническими и научными проектами дело не обойдется. В учреждениях Евросоюза не перестают подчеркивать удовлетворение от ближайшей перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Кэтрин Эштон не преминула напомнить, что как бывший член Еврокомиссии, курировавший торговлю, она имеет личный опыт, связанный с длившимся 18 лет переговорным процессом о приеме России в эту организацию. Вступление России в ВТО открывает новую главу в наших двусторонних отношениях. Россия станет соблюдать правила международной торговли, и это защитит наши предприятия от незаконных решений. Прием России во Всемирную торговую организацию придаст импульс переговорам о новом базовом соглашении между Россией и Европейским Союзом, отметила верховный представитель ЕС по внешней политике. В свою очередь, Европарламент по итогам этой дискуссии призвал Европейский Союз и Россию ускорить переговоры о новом соглашении и высказался за юридически обязывающий документ, который бы включал разделы, связанные с демократией, правовым государством и уважением прав человека. Среди центральных тем встречи – энергетический диалог и переговорный процесс о безвизовом режиме. Официальный представитель Еврокомиссии Пио Аренкильде Хансен заявила: «Мы продолжим работать для достижения прогресса в области визовых отношений. Нынешний саммит является только этапом этой работы, но документ о совместных шагах сторон к безвизовому режиму на нем будет одобрен. Он проложит путь к либерализации этого режима». И в Евросоюзе каждый раз при этом объясняют, что безвизовый режим – это еще не завтра. Вот выполним совместные технические шаги, тогда подумаем, как приступить к переговорам. Европейские участники саммита заявили, что намерены задать российской стороне вопросы, касающиеся выборов в Государственную Думу. В резолюции Европарламента, принятой в Страсбурге в среду, выражено требование о проведении в России новых свободных выборов после регистрации всех оппозиционных партий. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В среду Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики огласила предварительные итоги выборов президента, которые прошли 11 декабря. С подробностями из Кишинева наш корреспондент Ирина Северин.
Согласно данным Приднестровского избиркома, Игорь Смирнов занял третье место среди претендентов на должность президента и потому выбывает из борьбы. Если выборы будут признаны состоявшимися, то во втором туре борьбу продолжат лидеры президентской гонки – экс-спикер Евгений Шевчук, набравший около 40%, и спикер Анатолий Каминский, получивший 26,5% голосов, что превосходит результат Игоря Смирнова на 1,5%. За интригой в Приднестровье внимательно наблюдают в Кишиневе. Мнение политического обозревателя Романа Михаеша о том, будут ли выборы в Приднестровье признаны недействительными, как на том настаивает Игорь Смирнов.
У Смирнова очень мало шансов добиться признания выборов недействительными, потому что Россия контролирует очень жестко, там и ЦИК, и другие силовые ведомства Приднестровья. На данный момент я считаю, что его шансы приближаются к 10-20% из 100 о том, что он сможет добиться перевыбора. Вы заметили, там нет массовых волнений, народ не выходит на улицу. Каминский и Шевчук очень интеллигентно и очень мягко поступают. Так обычно люди поступают, когда у них за спиной очень сильные игроки, когда у них есть какие-то козыри, когда есть какие-то гарантии. Иначе бы, конечно, они должны были бы вывести своих людей на улицу, чтобы протестовать, чтобы тем самым заставить Смирнова признать первый тур выборов. Было, конечно, неожиданно, что Смирнов проиграет с таким разгромным счетом. Большинство аналитиков в Кишиневе считали, что он или выиграет выборы, или пройдет во второй тур с кем-то из двух соперников основных. Это означает, что все-таки пропаганда, которая велась против него российскими телеканалами, имела очень сильное воздействие на электорат, и это сказалось на электоральном счете господина Смирнова. Россия доказала, что у нее есть реальные рычаги в Приднестровском регионе, в Республике Молдова в том числе, и в медийном пространстве, чтобы определять судьбу выборов в ту или иную сторону.
Политический обозреватель Анатол Царану не ожидает больших перемен в регионе в результате смены руководства в Тирасполе.
Первый вывод, который напрашивается, закончилась эпоха Смирнова в политической истории Приднестровья. И это означает начало каких-то новых изменений, в том числе и в приднестровском регулировании. Хотя нужно понимать, что по большому счету приднестровского регулирования зависит не от смены фигурантов в Тирасполе. Основные изменения происходят в другом месте, или решение по поводу этих изменений принимается в другом месте, а не в результате соответствующих политических изменений на приднестровской политической сцене. В этом смысле Шевчук мало чем отличается от Смирнова. Он будет выполнять политическую волю тех людей, которые сегодня определяют политический курс Приднестровья. Я имею в виду Москву. Совершенно очевидно, что он будет менее одиозным, чем Смирнов. И в этом смысле расширяется поле для маневра тем силам, которые пытаются сохранить приднестровский режим как проводника определенных геополитических интересов.
Официальный Кишинев не признает выборы в Приднестровье, но заявляет о готовности продолжить переговоры с руководством региона. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Способен ли Владимир Путин понять, что прежними методами управлять Россией невозможно? Об этом беседует президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Делягин и член политкомитета партии «Яблоко» профессор Виктор Шейнис. Ведет программу Михаил Соколов. А «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан в ходе так называемой прямой линии, заявил, что оппозиция должна получить возможность контролировать все, что происходит на избирательных участках. Сегежский районный суд, как ожидается, сегодня рассмотрит жалобу Михаила Ходорковского на наложенное на него в колонии взыскание за нарушение режима. Отстаивать свою позицию в суде Ходорковский будет сам. Оппозиционный активист Сергей Удальцов, который уже 11 дней, находясь под арестом, держит голодовку, госпитализирован в тяжелом состоянии. Росатомфлот выплатит по 1 000 000 рублей семьям двух погибших при пожаре на ледоколе «Вайгач». Возбуждено уголовное дело, причины пожара устанавливаются. В Брюсселе сегодня пройдет 28-й саммит Евросоюз России. В нем принимает участие президент России Дмитрий Медведев. В столице Ирака Багдаде сегодня приспустят американский флаг в знак завершения американской военной операции в этой стране. После введения американских войск в Ирак в марте 2003 года участие в военных операциях приняли более 1,5 миллиона американских военнослужащих. Из них 4,5 тысячи погибли и почти 30 получили ранения. Эта война обошлась США в $1 триллион. Командование сирийской армии отдавало прямые приказы расстреливать участников акций протеста против режима президента Башара Асада. Об этом говорится в обнародованном сегодня докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch. Миллиардер Михаил Прохоров, который намерен баллотироваться в президенты России, сообщил, что в случае победы на выборах помилует Михаила Ходорковского. Соединенные Штаты считают национальным пробуждением процесса, начавшегося в российском обществе после недавних парламентских выборов. Об этом заявил в среду представитель Госдепартамента США. На востоке Индии число жертв отравления самогоном превысило 100, сообщили сегодня местные власти. Трагедия произошла в среду в одном из городков в штате Западная Бенгалия. На волнах Радио Свободы вы слушали сводку последних известий.
С новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова, а мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в 10-й раз отвечает на вопросы граждан в прямом эфире государственных телеканалов и радиостанций. Многие эксперты говорят о том, что нынешняя так называемая «прямая линия» является началом предвыборной кампании премьера. Программа под названием «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» транслируется сейчас в эфире телеканалов «Россия-1», «Россия-24» и радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». За общением премьера с гражданами следит моя коллега Любовь Чижова. Она сейчас со мной вместе в студии. Добрый день, Любовь.
Здравствуйте, Светлана. Прямая линия с премьер-министром Путиным длится уже чуть более получаса. Ранее эксперты отмечали, что телепрограмма «Разговор с Владимиром Путиным» — это такой очевидный старт президентской кампании, которую начинает кандидат Владимир Путин. Но кроме вопросов о ЖКХ, зарплатах, детских садах, многие россияне ждали ответов премьера на вопросы об акциях протеста, последовавших за выборами 4 декабря, о самой массовой акции на Болотной. И именно с этой темой начали сегодняшнюю программу. Давайте послушаем первый фрагмент.
То, что люди высказывают свою точку зрения по поводу процессов, происходящих в стране, и в сфере экономики, и в социальной сфере, и в политической, абсолютно нормальная вещь. До тех пор, пока все действуют в рамках закона, безусловно. Я рассчитываю на то, что так оно и будет. Я видел, действительно, и на экранах телевизоров видел людей молодых, в основном молодые люди, активные, со своей позицией, которые ясно и четко формулируют. Меня это радует. И если это результат путинского режима, то это хорошо.
Владимиру Путину также задали вопрос о нарушениях на прошедших выборах, и вот что он ответил.
Если речь идет о том, эти выборы были у нас объективными, честными, то, на мой взгляд, и я уже об этом все-таки говорил публично, на мой взгляд, результат этих выборов, безусловно, отражает реальный расклад сил в стране. И то, что правящая сила, Единая Россия, утратила определенные позиции, здесь тоже нет ничего необычного.
Тема выборов была продолжена вопросом о белых ленточках, которые раздавали организаторы митинга на Болотной площади.
Ну, я уже сказал, что я думаю по поводу этих событий в целом. Как бы, мне кажется, надо как-то уходить от этой темы. Наверняка и много других интересных вопросов.
Я боюсь, что мы будем к ней все время возвращаться.
Ну, ради бога, если это представляет такой большой интерес, я готов подискутировать. Что касается ленточек и революций цветных, ну, в отношении цветных революций, по-моему, все ясно. Это наработанная схема дестабилизации общества. И, думаю, эта схема родилась не сама по себе.
И еще Владимир Путин как-то неуклюже пошутил, что когда он увидел эти белые ленточки, ему показалось, что это презервативы, а также Путину послышалось, что организаторы митинга называли его участниками баранами и кричали «бараны вперед», и он их за это пожурил. Как же можно людей баранами называть? Ну, в общем, разговор Владимира Путина с гражданами России продолжается, а СМИ гадают, побьет ли сегодня Путин свой прошлогодний рекорд. Тогда он общался с россиянами 4,5 часа и ответил на 90 вопросов. Светлана.
Спасибо, Любовь. Мы вернемся к теме общения премьер-министра с российскими гражданами в других часах наших информационных эфиров.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Американский журнал «Тайм» назвал человеком уходящего 2011 года абстрактного протестующего. Издание пояснило, что решение связано с прокатившейся по странам Северной Африки и Ближнего Востока волной антиправительственных протестов, распространившихся также на Европу и Соединенные Штаты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Признак новой эпохи. Судя по всему, именно в таком социально-историческом контексте рассматривают авторы журнала своего «Человека года» – собирательный образ протестующего. Протестующий легко одержал верх в конкуренции с другими претендентами на звание «Героя года» – реальными людьми. Американским адмиралом Уильямом МакКрейвеном, руководившим операцией по ликвидации Бен Ладена, новой политической звездой республиканской партии конгрессменом Полом Райаном, китайским художником и диссидентом Ай Уэй Уэем, Кейт Миддлтон, реанимирующей, по мнению журнала, британскую монархию. В специальном эссе, посвященном победителю, авторы отыскивают в событиях, начавшихся в Тунисе, параллели с протестами 60-х годов, с крушением советского блока в 89-м году. Они с легкой иронией вспоминают модное сочинение американца Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории», навеянное падением железной стены между Востоком и Западом, и видят движущую силу перемен в мятежном стремлении людей утвердить чувство собственного достоинства, добиться демократических свобод. Желание перемен, по мнению журнала, связывает протестующих в арабских странах, в России и тех, кто устраивает пикеты рядом с Уолл-стрит. Протестующие граждане западных стран хотят перемен, требуют от властей нового социального контракта, пишет журнал «Тайм». Как относится к неожиданному выбору «Человека года» и к таким предсказаниям Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House?
На мой взгляд, журнал говорит лишь половину правды. Я бы отделил протестующих против диктатур и авторитарных режимов от тех, кто выходит на улицы в западных демократиях. Протесты в таких странах, как Тунис, Египет, Сирия, Ливия, Россия, наверняка возымеют реальные глубокие последствия для этих стран. Ясно, что эти движения стали ответом на неспособность политической системы к эволюции. Этого нельзя сказать о движении «Захвати Уолл-стрит» или других подобных протестах в демократических странах. Почему вы так считаете? Давайте посмотрим, что происходило в 60-е годы, эпохи действительно массовых протестов, которые возымели последствия. Акции захватчиков Уолл-стрит нельзя назвать даже слабым подобием того, чему мир тогда стал свидетелем. Ведь эти протесты охватили Западную Европу и даже нашли отклик в Восточной. В Соединенных Штатах у протестующих были ясные цели. Это была борьба за равные права женщин, что было достигнуто, за демократизацию политической системы, что также произошло, за расовую справедливость и, возможно, самой большой целью было прекращение войны во Вьетнаме. Были также заметны антибуржуазные, антикапиталистические настроения в движении протеста, но они в конце концов развеялись. Как мы хорошо знаем, рыночная система пережила эти процессы и в некотором смысле последние десятилетия даже вернулась к своей более первоначальной и естественной форме. Но ведь в глазах сегодняшних демонстрантов в западных странах стоит не менее важный вопрос о социальной и экономической справедливости. Не может ли под этим лозунгом сложиться массовое движение протеста? Я так не считаю, и причина простая. Только движение с ясными целями может быть успешным. Возьмите движение 60-х, требовавшее замены определенных законов и отказа от определенных норм. В том, что касается нынешних протестов в западных странах, невозможно понять, в чем состоят цели протестующих, что они хотят, какой бы они хотели видеть нынешнюю систему, что придет ей на смену. Американские демонстранты, например, не призывают к созданию социалистической системы. Они невнятно говорят, что они выступают за нечто более справедливое, что мы имеем сейчас. Но на такой запрос трудно ожидать масштабной общественной реакции. Это не политическая проблема, которую необходимо разрешить. У участников «Арабской весны» есть ясная цель создания демократической политической системы, которая обеспечит защиту их интересов. У россиян есть цель – проведение честных, справедливых, свободных выборов и реформы политической системы, которая контролируется властями. Ничего подобного в смысле ясности целей и задач мы не видим у протестующих в Европе и Соединенных Штатах.
in Europe or the United States.
С Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, мы обсуждали нового человека года журнала Time – собирательный образ протестующего. Акция объявления Человека года, начатая Таймом в 27-м году, все еще остается одним из самых заметных событий международного новостного пространства. Это ныне редкий случай, когда теряющий читателей и популярность еженедельник становится объектом всеобщего внимания.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А сейчас другая международная тема. В Париже сегодня должен быть вынесен вердикт на процессе по делу бывшего президента Франции Жака Ширака. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова.
На оглашении приговора сам бывший президент Франции присутствовать не будет. Об этом заявил французская радиостанция RTL адвокат Жака Ширака Жан Вейль. Не присутствовал Жак Ширак и на самом слушании дела, которое проходило в сентябре этого года. Защита предоставила суду медицинское заключение, в котором говорилось о том, что бывший президент Франции страдает серьезными и необратимыми нарушениями нервной системы. Говорит адвокат Жака Ширака Жорж Кежман.
Видно, что он устал. Люди, с которыми он общается, замечают, что ему трудно фиксировать внимание на точных, конкретных деталях.
Бывшего президента Франции и еще 9 граждан обвиняют в создании фиктивных рабочих мест в мэрии Парижа в период с 1990 по 1995 год. Жак Ширак возглавлял мэрию французской столицы в течение 18 лет, с 1977 по 1995 год. Среди остальных 9 обвиняемых – внук генерала де Голля Жан де Голь и сын бывшего премьер-министра Мишеля Дебре Франсуа Дебре. По версии обвинения, Жак Ширак и остальные обвиняемые создали около 30 фиктивных рабочих мест, которые будущий президент Франции использовал исключительно в интересах своей собственной политической кампании. На суде не представлена главная потерпевшая сторона – парижская мэрия. В августе прошлого года представители мэрии Жак Ширак и правящая партия Союза народное движение, преемница объединения в поддержку республики, в интересах которой были созданы фиктивные рабочие места, по версии обвинения, заключили соглашение о том, что в качестве компенсации мэрия получит 2 миллиона 200 тысяч евро в несудебном порядке. Поэтому в качестве потерпевшей стороны выступает Ассоциация по борьбе с коррупцией «Антикор», адвокат Ассоциации «Антикор» Жером Карсенти.
Защита оправдывает то, что нельзя оправдать. Защита попыталась оправдать существование фиктивных рабочих мест, при этом она даже и не подумала оспаривать тот факт, что эти рабочие места были совершенно бесполезны для мэрии. Все это похоже на карикатуру. Это очень печально и для французского правосудия, и для Франции.
Бывшему президенту грозит до 10 лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа. Но даже если судья и вынесет обвинительный приговор, скорее всего, Жак Ширак будет освобожден от отбывания наказания. Или приговор будет условным. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Прямая линия премьер-министра России Владимира Путина началась с вопросов об оппозиции и митингов протеста против нечестных выборов. Всегежский районный суд, как ожидается, сегодня рассмотрит жалобу Михаила Ходорковского на наложенное на него в колонии взыскание за нарушение режима. Росатомфлот выплатит по 1 000 000 рублей семьям двух погибших при пожаре на ледоколе «Вайгач». В Брюсселе сегодня пройдет 28-й саммит Евросоюз-Россия. В нем принимает участие президент России Дмитрий Медведев. Командование сирийской армии отдавало прямые приказы расстреливать участников акции протеста против режима президента Сирии Башара Асада, говорится в докладе Human Rights Watch. В столице Ирака Багдаде сегодня приспустят американский флаг, знак завершения американской военной операции в этой стране. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Прохоров помилует Ходорковского. Президентские планы миллиардера.
Комментарии экспертов.
Трое офшоров политики. Взгляд Андрея Сотника.
Право автора.
Пронесло. Виктор Шендерович о непобитом выборном рекорде Мордовии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. О них расскажет обозреватель Радио «Свобода» Иван Трефилов.
Thank you.
Чистый отток капитала из России в ноябре, по предварительным данным, составил 10 миллиардов долларов, а за 11 месяцев года – 74 миллиарда, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Действующий прогноз Центрального банка на текущий год по оттоку капитала составляет 70 миллиардов долларов, Министерство экономического развития – 80 миллиардов, а Министерство финансов – 85 миллиардов долларов. Инфляция в России за период с 1 по 12 декабря составила 0,2%, а с начала года 5,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,4% и 8,1% соответственно. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в целом по итогам текущего года инфляция в России составит от 6,2% до 6,5%. Международные или золотовалютные резервы России за период со 2 по 9 декабря сократились на 1 миллиард 100 миллионов долларов, или примерно на 0,2%, до 513 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Доля российских граждан, располагающих теми или иными банковскими картами, увеличилась к ноябрю текущего года до 49% против 32% в 2007 году и 6% в 2001, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Левада-центром. Вместе с тем в нем отмечается, что уровень применения пластиковых банковских карт в России остается минимальным. Население, как правило, использует их для получения наличных денег через банкоматы, а не для безналичных расчетов. Объем промышленного производства в 17 странах еврозоны в октябре снизился на 0,1% к уровню предыдущего месяца, говорится в материалах агентства Евростат. В годовом исчислении, то есть по сравнению с ноябрем 2010 года, темпы его роста составили 1,3%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 76 копеек, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 41 копейку, по сравнению со средой он подешевел на 38 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». И в наших информационных эфирах мы рассказываем вам не только об общественно-политических событиях, но и о наиболее интересных событиях в мире культуры. Итак, с 15 по 22 декабря на исторической сцене Большого театра выступает миланский «Ла Скала». Гастроли открылись в ноябре «Реквиемом Верди», а теперь продолжены двумя балетами «Сном в летнюю ночь» и спектаклем «Эксельсиор». В сентябре будущего года «Ла Скала» представит в Большом театре «Дон Жуан», на новой постановке которого неделю назад открыла сезон. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
«Ла Скала» привезла два спектакля. Один, уже ставший классикой, это «Сон в летнюю ночь» Джорджа Баланчина на музыку Мендельсона Бартольди. Второе наименование России неизвестно. Это «Эксельсиор». Поставлен был Луиджи Манцотти в 1881 году. В 1974 на свет явилась новая версия хореографа Уго дель Арре. Музыка Румуальда Моренко осталась прежней. О том, почему именно «Эксельсиор» выбран для начала гастролей балетной труппы «Ла Скалы», говорит ее руководитель, в прошлом глава балета Мариинского театра Махар Вазиев.
Безусловно, хочется привести что-то, что родилось в Италии. Да? И в этот балет, на мой взгляд, как раз-то и является вот таким образом истории итальянского балета.
«Эксельсиор» — это аллегорическая историческая постановка с постоянной сменой пышных рисованных занавесов. В ней занято более сотни исполнителей. В Москве итальянским коллегам помогают дети из хореографического училища, а также артисты «Миманса» и оркестр Большого театра под руководством Дэвида Коулмана. В спектакле действуют силы света и тьмы, а также цивилизация, которая побеждает рабство. Содержание кажется весьма современным. Махар Вазиев комментирует мое замечание.
Вы понимаете, по содержанию, скажем так, это торжество человечества на самом деле. Содержание может быть на самом деле... разно. И иногда, наверное, идея не столь важна, а важен способ решения этой идеи. На пути прогресса все равно важны общечеловеческие ценности, да, и они всегда есть неизменны. Поэтому в этом смысле, с этой точки зрения, я полагаю, что да, это, конечно, современно.
На вопрос, существуют ли принципиальные различия между итальянской и русской балетными школами, Махар Вазиев отвечает.
Достаточно сложный вопрос. Безусловно, присутствуют различия, отличия. Но если сегодня посмотреть на школу балета «Ла Скала», то вы увидите очень много русских преподавателей. И, собственно, сегодня очень много русских преподавателей везде. Да, конечно, были различия. Всегда русская школа балета отличалась корпусом, руками, внутренним содержанием. Западные школы, они все же приверженцы работы ног и техники ног. Понимаете, сама школа обуславливает многие вещи. Вот, допустим, позиция рук русская школа, на мой взгляд, более органична. В то же время западная школа, может быть, меньше дает возможности помогать себе руками. Отсюда вытекает другая сторона. Ноги становятся более крепкими. Я сказал о различиях, но я не думаю, что они сегодня уж так велики. И не нужно рассматривать этот балет с точки зрения, как что сегодня творится. Это, знаете, это такой, на мой взгляд, такой уважительный жест прошлому. Прошлой истории «Ла Скала» и посмотреть приблизительно, как же было, что же было.
Перед началом генеральной репетиции артист, исполняющий партию «Тьмы», занял свое место, но до того, как вступил оркестр, перекрестился и поцеловал нательный крестик, который вынул из-под облегающего черного трико. Такую верующую тьму свету победить будет несложно. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А в завершение программы «Свобода в полдень» традиционная рубрика «Общественное мнение». Протестные акции последнего времени говорят о серьезных изменениях в российском общественном сознании. Таково мнение многих экспертов-социологов. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем знакомить слушателей с различными оценками происходящего. И сегодня предлагаем вашему вниманию взгляд из США. Рубрику ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох отмечает, что развитие протестной активности в России вызывает огромный интерес у американских средств массовой информации. Какие же параллели проводят тут пресса и эксперты?
Понятно, что эти события пытались сравнивать и с событиями на Украине, так называемой оранжевой революции, и с событиями в Египте. И все пытаются понять, что это означает для России. Обращается внимание прежде всего на очень разнородный характер участников событий на Болотной площади. Либералы, националисты, коммунисты. Это нечто похожее на то, что происходило в Каире. Но это же и предвещает с точки зрения аналитиков довольно сложные и неожиданные процессы. Что произошло в Египте? В конце концов, в результате этой революции к власти рвутся исламисты. У них большинство. Запад надеется только на то, что военные не позволят фундаменталистам захватить власть в Египте, чтобы имело крайне отрицательные последствия и для Ближнего Востока, и для многих событий в мире. А в России, в общем говоря, эта разнородность говорит о том, что единой программы, кроме как отмена выборов у участников этих событий, нет. Достаточно ли этих программных заявлений для создания в России мощного оппозиционного движения, совершенно не ясно. Но с другой стороны, произошло событие крайне важного значения. Первый канал впервые сообщил об оппозиции в стране. То есть люди впервые узнали о существовании мощных оппозиционных настроений в стране.
Владимир, есть ли поводы сравнивать протестную активность в США и в России в последнее время?
Ну, массовые движения всегда имеют какой-то общий знаменатель. Что замечательно в обоих движениях, и это, между прочим, отвечает американская пресса, это необычайная удача двух фраз. В Америке мы представляем 99%, и мы против 1%. Эта фраза захватчиков Уолл-стрит, эта фраза, по сути, покорила Америку. В России произошло нечто еще более фантастическое. Фраза Навального, партия жуликов и воров, превратилась вообще в лозунг значительной части страны. И если говорить высокопарно, то это движение создал Навальный. Этой фразой. Он делегитимизировал этой партии. И эта фраза, по сути, была главным оружием участников этой демонстрации.
Как вы в целом оцениваете значение акций протеста, прошедших в России в последнее время?
Власти поняли, что они не могут действовать абсолютно безнаказанно. Власти поняли, что они должны по-настоящему считаться с общественным мнением. На площади вышли не пенсионеры, в 2005 году защищавшие свои льготы, а это молодежь в значительной степени. И потом, как и в Египте, как и в Тунисе, это победа социальных сетей. Теперь оппозиция может призвать в течение 30 минут десятки тысяч людей выйти на площадь. Власть потеряла, это вообще событие космического значения, потеряла возможность контролировать коммуникации. Так или иначе, Россия вступила в очень интересный этап.
Говорил американский социолог Владимир Шлепентох. По мнению эксперта, в российской общественной жизни произошли качественные изменения, и власти уже не смогут делать вид, что все остается по-прежнему.
Общественное мнение подготовила Вероника Баде. На этом программа «Свобода в полдень» завершается. Над ней сегодня работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева и у микрофона Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Что сказал Путин? Прямую линию Владимира Путина с народом по традиции обсуждает ведущая Елена Рыковцева с гостем программы. На этот раз это главный редактор еженедельника «Собеседник» Юрий Пилипенко. Не пропустите программу «Час прессы» в 13 часов 7 минут после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь и желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Безвизовый режим – это цель, которая для нас имеет принципиальное
говорят,
значение.
Говорят, что во всей Москве только две точки для Тони.
Бессменный лидер Приднестровья Игорь Смирнов получил порядка 25
человек с 2 часов дня до 6 часов вечера.
Врачи им отказываются его лечить, видимо, под давлением сотрудников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.